Иеремия, 13 глава. Бог сказал, что Израил является какой-то паяц. И паяц это для человека, тем более на этом времен, это было очень личное, вот часть его, ну, почти его тела. И Бог использовал это для нас немножко необыкновенный образ, чтобы показать это в таком степени. Он так близко с Израилом. Here God likens in verse 1 his people Israel to, or Judah, to a girdle, a belt that is around his waist. This, particularly in Middle Eastern times, was a very personal figure. It's part of a person, part of a man. And God was that close to Israel. И он отправил Еремия, в пятом стихе, к Ефрату, то есть в Вавилонь, чтобы спрятать там это паяц. And Jeremiah gets sent in verse 5 to the Euphrates with that girdle. И Вавилон был там, Ефрат. И, значит, все так и говорится о том, что Израиль должен быть в Вавилоне какой-то срок, 70 лет. И чтобы там все свою гордость отошел бы от них. So the idea was that that belt represented Israel or Judah, and they were to go into Babylon, which was on the Euphrates, and be there 70 years, and there have all their pride taken away from them. А представляете, что Еремия там по пути туда. И, конечно, он путешествовал бы вместе с другими, ну, других людей по дорогу туда. Это очень далеко. На верблюде или осел. А почему? Ты едешь туда. Ну, потому что у меня есть пояс, который мне надо вот там бросить. В Новом Завете Павел сказал, что иногда верующий человек является дурак ради Иисуса Христа. И это то же самое для нас. Иногда получается так, что я, допустим, летаю куда-то очень далеко, чтобы крестить какая-то бабушка. И по пути на поезде или где-то, ну, такие людей, ну, спрашивают, а ты куда едешь, зачем? Ну, чтобы посетить какую-то старую бабушку и ей покрестить. Вау! Люди смотрят на тебя, как ты немножко с ума. И это правда, что вот иногда наше решение для Иисуса и для Бога вообще является глупостью на глазах мира. So imagine, there's Jeremiah going to Euphrates, a very long journey, and people would have asked him, because they didn't travel on their own, they would have traveled on camels or donkeys, where are you going? Well, I'm going to Euphrates. What are you going there for? Well, because I got this belt that I got to bury by the Euphrates. Sometimes we are fools for Christ's sake, Paul said. And that is true in this life. Sometimes I'm traveling to baptize some old lady in the middle of nowhere, and on the way there, on the plane, on the train, you travel with people and they say, oh, where are you going? Well, I'm going to meet an old lady and baptize her and then come back. Like, wow, you're crazy. And that is how it is for us. This is the life of faith. In the eyes of the world, it is foolishness. Итак, все это, живой притч, all this living parable, было, чтобы показать Израиль, до такой степени Бог хотел, ну, сокрушить гордость Юды. Это в 9 стихе. And all this living parable was to try to show Judah the extent to which God did not want them to be proud. И, ну, повторяется 15 стих, 18, and the theme of pride recurs in 15 and 18. 15, не будьте горды, don't be proud, verse 15, 18, 18, смиритесь, humble yourselves. Бог так ненавидит гордость. Наверное, у них были всякие слабости. А Бог именно тот слабость гордости выбрал, чтобы... Нет, это то, что для меня самое... Ну, это мерзость. And so out of all the things that were wrong with Judah, God really focuses on pride, not just here, but throughout the prophets. Pride is an absolute abomination to God. Итак, неудивительно, что очень много раз в нашей жизни Бог как-то поступает, чтобы учить нам смирение. Просто разным способом в жизни каждого человека, а все равно это его намерение. And so it's not surprising that in our lives God works in a multitude of different ways with different people to teach them really this same lesson, to hide, as Job says, to hide pride from man. А после этого он сказал 10 стих: они будут как пояс, который ни к чему не годен. И тоже в 7 стихе написано: пояс был испорчен, ни к чему стал негоден. So this belt was ruined. And in verse 7 it says it was useful for nothing. In verse 10 at the end it is good for nothing. И потом, это было намерение Божье, чтобы тот народ, который потерял свою гордость, который по-человечески ни к чему не годен, он будет взять обратно оттуда, из Вавилона, к Израилю, и вот он мог бы начинать работать с теми, действовать с теми, которые по-человечески ни к чему не годен. So this was God's plan, to take them to Babylon, destroy their pride, make them good for, for nothing, good for no work, literally, verse 7, verse 10, and then his idea, of course, was to bring them back to Israel, and then he could start using them. Итак, видите, как Бог действует. Он делает человек, чтобы он вообще ни к чему не годен. И вот, человек в таком состоянии, где Бог может с ним работать. И мы все в этом процессе, что Бог нам и так же употребляет или использует. And so God is doing the same with us, that he takes a person and takes away their pride and makes them humanly good for nothing, and then he can start working with them. And he loves to do that. He loves to work with those people. And that is why, in many ways, we suffer, as Paul says, the loss of all things. Потом, в 12 стихе, и дальше, Бог сказал, в принципе, что я буду дать вам вино, и вы будете это пить, и вы будете пьяны, и это значит, это знак, что я буду вас вообще осуждать. In 12 and 13, he uses the figure of God giving them wine and making them drunk as a figure of their condemnation. В Новом Завете Павел писал к коринфянам, что когда мы чашу вина или сок, виноградный сок возьмем во время преломления хлеба, это или знак нашего осуждения, мы будем или пить к нашему осуждению, или пить к нашему вечному благословению. Поэтому получать чашу вина от руках Господа, это двойной символ. Это означает и осуждение, и благословение. So to be given wine to drink from the Lord, especially a cup of wine, is a double symbol. It is a symbol of both condemnation, as Babylon was given a cup of wine at the Lord's hand, and it's also a symbol of blessing. And Paul plays on this idea in 1 Corinthians 11, where he says that we drink either condemnation to ourselves, or we drink, as he calls it, the cup of blessing which we bless. Итак, через особо, через преломление хлеба, через тот ритуал, у нас есть выбор, направо или налево. Время размышлять, что я буду или жить вечно, или умереть вечно. Вот. И третий путь нету. Нет такого, ну, чистилища, как есть у католиков. Это по-библейски, такое не существует. Это или вечное благословение, или вечная смерть. So there is no third way in life. The breaking of bread is structured in the way it is, with a cup of wine, which is a double symbol, either drinking to condemnation or to our eternal blessing, to pull us up short and make us realize that we have a choice, to the right or to the left. We shall either live forever or die forever. And there is no third way. The Catholic idea of a place of purgatory for a time is absolutely not in the Bible, although it would be nice if it were true. But it's not true. We have that ultimate choice right in front of us today. В 14 стихе Бог сказал: не пощажу и не помилую, и не пожалею истребить их. In verse 14, God says, I will not pity, nor spare, nor have mercy, but destroy them. А в других местах в Ветхом Завете Бог сказал, что я буду вас пощадить, я буду вас помиловать, я пожалею, что я истребил, и не буду дальше. In other places in the Old Testament, it's written that God did pity, he did spare, and he did have mercy, and did not destroy them to the end. Итак, видите, до таком степени у Бога есть эмоции. So you see the extent to which God has emotion. Он сказал в гневе, не пощажу, не помилую, не пожалею истребить их. А потом он чувствовал по-другому. Не значит, что он как-то колеблется, что он какой-то не очень стабильный, не очень верный Бог. Но это значит, что он не такой законический Бог, который сказал бы так, ой, мне вариант нету, чем так. У него есть эмоции, на самом деле. So, on the one hand, God is not a God that says one thing and then just changes his mind. But on the other hand, God is a God who really has emotion and who can feel one thing and then feel another. That's not the same as being someone who's unstable and just thinks one thing one minute and changes their mind and does something else. Для Бога наше решение, наше кто мой, наше поведение, это очень для него важно. И он очень чувствительный к нашему поведению. So God is a God who is highly sensitive to human behavior, and our behavior elicits and triggers feelings within him. It's amazing. В 17 стихе Еремия как-то добавил свой комментарий. In verse 17, Jeremiah adds his kind of commentary to all this. Он сказал, если же вы не послушаете сего, то душа моя в сокровенных местах будет оплакивать гордость вашу, будет плакать горько, и глаза мои будут изливаться в слезах, потому что стадо Господне отведено будет в плен. Jeremiah says, my soul shall weep in secret places for your pride, and my eyes shall weep sore and run down with tears because of the Lord's flock. Это не просто так, что Еремия просто передал как информации от Бога. Он так жалел, что они не хотели это слышать. И для нас тоже. Если вообще люди в этом мире слушают возможности жить вечно во Царстве Божьем и скажут, да нет, я не хочу, из-за своей гордости и всякой. Если у нас есть сердце для их, то слез и тоже, наверное, будет у нас. Но он сказал, что я буду плакать в сокровенных местах, то есть не при всех. Представляете, что это значит в наших рамках, в 21 веке в Риге. Значит, ты предлагаешь человеку вечные жизни, ты садишь с ним, говоришь с ним, и он как-то, да нет, я не хочу. Значит, ты как-то спрятаться, ну, где-то в туалете или где-то там, под, ну, кустами. Вот. И будешь плакать для такого человека. Признаю, что я сам далека, очень далека от этого. Но это, если на самом деле мы понимаем, в таком степени это все реально для нас. Мы так хотели бы делать. So, Jeremiah had a heart that bled for people. And if you and I are offering people eternal life in God's kingdom, and because of their pride, etc., they say, no, I won't. Well, he went and shut himself in a secret place and wept. Now, I've not really done that, and I leave it for all of us as a challenge. But there you are, translating this into Riga, 21st century. You sit with a guy, and you offer him the hope of the kingdom of God, and he says, nah, I don't want it. And you go and lock yourself in the toilet, and you cry, because you so want him to be there, and because you see the reality, the absolute ultimate reality of the issues of life and death that are put before a man. Последний момент, 23 стих, finally verse 23. Может ли эфиопьянин переменить кожу свою? Так и вы можете ли делать доброе, привыкшее делать злое? Can the Ethiopian change his skin? Then may you also do good who are accustomed to do evil. Если мы привыкаемся к греху, это получается, что это почти нельзя изменить. Можно ли человек изменить к лучшему? Это возможно. Но это, поскольку человек продолжается в этом грех, привыкаешься к этому, это очень сложно. So I understand this to mean that if we continue in sin, it becomes harder and harder to change until perhaps it does come to a point where it's as hard as it is for a man to change his skin color as it is for a person to change the way they're in. This is the danger of allowing yourself to repeat the same sin, that you become accustomed to it, acclimatized to it, And change becomes the harder the more you do it. И это вот опасность. Если мы разрешаем себе как-то повторить грех, через время получается, если мы привыкаемся к этому, это очень сложно изменить. Вопросы? Опыты?